Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гость-историк профессор Юрий Афанасьев. Мы сегодня будем говорить об исторических датах, как раньше говорили, о красных датах календаря. Все-таки мы оказались между двумя, в кавычках, праздниками, между 4 ноября и 7 ноября, праздник, ныне объявленный государственным, и праздник, бывший государственный. Два праздника и две даты. И вот об этом мы, наверное, сегодня поговорим, но не только об этом. Телефон прямого эфира для ваших звонков и вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент радио «Свобода». И смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Юрию Афанасьеву. Юрий Николаевич, ну я вот действительно хотел бы начать вот с этой вот такой паузы, в которой мы сейчас оказались в разговоре между 4 и 7. Понимаете, тут с каждой этой датой теперь в связи с тем, как они отмечаются, есть свои ассоциации. Да? 4 ноября – это русские марши националистов и некие казенные мероприятия, которые, ну, вот я видел недавно в провинции, они превращаются в нечто вроде Дня дружбы народов. Там чиновники зовут священников, представители национальных общин и дружно выпивают. А 7 числа вот, красные марши коммунистов, они довольно многочисленны, и какие-то немногочисленные акции. Например, вот в этот раз монархисты собираются провести традиционный день непримиримости к коммунизму и советскому наследию. Как вам вот такое сочетание сегодняшнего дня?
Вот это сочетание, как и по поводу дат, названных 4 и 7 ноября, и что за этими датами и в недалеком прошлом, и в самом отдаленном прошлом, как мне кажется, проявляется сама неестественность, сама ненормальность нашей исторической реальности сегодня. Причем эта ненормальность, неестественность, она проявляется не только в датах нашего календаря или в красных датах нашего календаря. Она ровно так же проявляется и в символике, например, в принятой сегодня в государственной символике. Но что может быть еще глубже, еще убедительнее свидетельствует об этой выморочности нашей действительности, о ее мифологизме, это язык. Это язык, на котором мы общаемся, и с помощью которого мы пытаемся охарактеризовать вот ту самую историческую реальность, в которой мы вынуждены пребывать. И поэтому, мне кажется, об этих датах обязательно нужно говорить, чтобы хотя бы для понимания и усвоения, что же мы есть такое вот сегодня, как некое людское сообщество? И что характеризует это сообщество? Какова социальная динамика или социокультурная динамика присуща? То есть в каком направлении мы развиваемся, может быть, или движемся, и движемся ли?
Вот-вот-вот, это и вопрос. Развиваемся или деградируем?
Или деградируем. Это очень существенно. Поэтому следовало бы, может быть, и больше разговаривать не только вот в сами эти даты, но и в течение всего времени.
Ну, а вот если говорить конкретно, например, о символическом значении вот этого уже прошедшего дня, 4 ноября. Его предложили в качестве символа вот этого национального единения в связи с событиями некой победы над смутой. Вас, как историка, вот сама попытка привязаться к этой дате, она, я подозреваю, что смущает, наверное, да?
Она даже очень смущает, потому что ничего такого, чтобы давало основание привязаться вот к тому, что происходило в 612 году в это время, нет никаких оснований абсолютно. Даже, скорее всего, наоборот, происходили какие-то события и явления, которые свидетельствуют совсем о другом. По сравнению с тем, что хотелось бы увидеть или усмотреть, или какую связь хотелось бы установить вот нынешней власти в связи с этим 4 ноября. Ведь на самом деле все очень просто. 4 ноября должно как бы выбить из календаря 7 ноября.
Но не получается.
Пока не получается, но я имею в виду, так сказать, вот намерение,
замысел, да?
Сам по себе замысел, да? Почему? Потому что, ну, как ни крути, как ни поворачивай этот праздник 7 ноября или дату 7 ноября, он все-таки свидетельствует о восстании или о бунте, или о революции, как угодно тут можно сказать.
Или о трагедии.
Ну, об этом я хотел бы особо сказать, но против власти. То есть направленность 7 ноября или того, что произошло в 7 ноября, это, значит, выступление, массовое выступление против власти. В 4 ноября пытаются отыскать в 612 году то, что объединяет или вроде бы объединяет, или должно было бы объединить все слои русского или российского общества. И приходится натягивать, потому что никакого единения в то время совершенно не было. А были явления и события, свидетельствующие совершенно о другом, свидетельствующие о первом, структурном, если по-современному выражаться, кризисе, а потом и крушении русской государственности. Вот о чем свидетельствует Теса. Это было первое крупное. Второе было как раз в ноябре или в октябре 17-го года. Третье такое крушение – 91-й год.
Но если мы припомним уж тогда, то крушение вот это первое, о котором вы говорите, это последствия террора Ивана Грозного. Расплата за него.
Совершенно верно. И не только террора. Террор – это как бы…
Ну, плюс экспансия.
Это и экспансия, это метод, это средство. А ведь что происходило в русском обществе? Происходило полное изменение собственнического владения в это время. Происходили настоящие демографические сдвиги. То есть ненужных или опасных людей срывали с каких-то мест, да? Это в основном были вотчинные места, это были родовые вотчины, да? Их или истребляли, или приглашали в Москву или в другие места, а на их место засылали людей, ну, которые, так сказать, надежны и выгодны с точки зрения власти Ивана Грозного. И вот, кроме того, там же как бы были задействованы вот в эту вот мешанину не только отдельные люди, а и целые сословия, и не только боярские сословия, но ведь и землепашцы, но и казаки, образовавшиеся уже, то есть, а казаки – это все-таки другое название беглых крестьян, беглых от нагнетания, закрепощения. То есть, вот все российское общество пришло в такое вот броуново движение, да, и 4 ноября хотелось бы изобразить как наступление единения.
Порядка.
Да, и порядка. То есть бояре, дворовые люди, землепашцы и крестьяне, беглые люди, то есть казаки, кроме того, оказавшиеся в это время и в России, и в Москве, поляки и шведы. Причем кто-то из них пришел как бы самотеком, оказался здесь, в Москве, а кого-то пригласили. Шведы выступали на стороне Пожарского и Минина, да, а поляки пришли по приглашению дворян. Более того, ведь Владислав, польский царевич, он был избран в это
царем
время,
Руси,
в эти дни, русским царем. Ведь вот же какая штука. И польский гарнизон оказался в Кремле потому только, что в том числе и руководители ополчения, второго ополчения, Минин и Пожарский, страшно боялись, что казаки могут выступить самостоятельной силой, и что перед ними не устоит это ополчение и гарнизон, а гарнизон был такой сплоченный, там было примерно около 3000 человек, он, собственно говоря, выступал гарантией того, что вот народ, а эту массу именно так надо было назвать, да, не посворачивает головы всем этим людям, которые решили освободиться от так называемых иноземных захватчиков.
Юрий Афанасьев, в эфире «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем прямой эфир, разговор с профессором Юрием Афанасьевым. Юрий Николаевич, но вот вы сказали как раз о том, что власть хотела бы придать празднику 4 ноября вот такое консервативное в некотором смысле звучание, то есть народ, испугавшись смуты, вернул порядок, вернул монархию, ну и так далее, да, то есть как бы за власть, а не против власти. Сегодня Григорий Явлинский комментировал как раз прошедшую дату и весьма язвительно о ней отозвался. Давайте послушаем.
Вчера был праздник, вот с моей точки зрения, это был день гражданского общества. Это праздник того, что граждане России, в данном случае Минин и Пожарский, смогли сами по себе собраться с силами и прогнать тех, кто сидит в Кремле, потому что они им не понравились. Я думаю, что когда наши начальники назначали этот праздник, они просто не поняли праздник, во имя чего они сделали. И в этот момент было единство. Потом единство прекратилось, но сначала они так сделали, хотя еще до того они не возражали, чтобы туда пришел тот, кого они потом выгнали. Поэтому эти выходные дни нужно всем обдумать, вот этот важный праздник гражданского общества.
Как вам такая интерпретация?
Ну, это несколько шутливая интерпретация, за которой все-таки есть доля истины. Ведь дело в том, что будущего царя Михаила Федоровича Романова в качестве кандидата на престол выкрикнули на соборе, никто не выкрикнул на соборе, никто-нибудь, а казачий атаман. А казаки поставили условием, что они будут вести себя как надо в Москве, да, при условии, если Михаила Романова изберут на царство. То есть полный парадокс получается. Вроде бы казаки, которые, с одной стороны, грабили, хулиганили, разбойничали в буквальном смысле этого слова по всей Москве, выступали, конечно, против царской власти, против власти вообще, они называют своим ставленником царя Михаила Федоровича Романова, которого и избрали. С какой целью? С той целью, что Филарет был связан с Тушиным, а Михаил его малолетний сын, и им казалось, что при слабости будущей русской власти им придется, и вернее доведется манипулировать этой властью и добиться своей цели и своего верховенства. То есть если иметь в виду то, что ту самую историческую реальность, которая имела место, то получается, что надо было бы, не глядя, бежать подальше от этой даты и от тех событий, которые за этой датой стоят, для того, чтобы, не дай бог, что в конце концов и в 612 году обнаружится ровно то, что обнаружилось и может еще обнаружиться в 1917 году.
Да. Ну, а как вы воспринимаете то, что этот день подхватили самые такие вот экстремистские, ну, радикальные, скорее правильно сказать, радикальные круги русских националистов, таких этнократического толка, которые, ну, в таком, я бы сказал, нацистском духе трактуют проблемы русского народа?
Собственно говоря, тут тоже, как мне кажется, ничего такого особенно заумного нет. 4 ноября и подавалось как... как бы противопоставление вот этому народному бунту, да, как возвращение назад к царской власти и как возвращение, как реакционное такое действие.
Но
как...
ведь любая власть в России до 17-го года, никакая из них не была этнократической, она не строилась на каком-то расовом принципе.
Да, но тут как раз вот получилось так, что вот казаки, например, да, ровно как и какая-то часть боярства, они на самом деле не хотели, чтобы был польский ставленник царем. И вот Тушинский вор, и до него Лжедмитрий I пытались, так сказать, вот заявить себя в этом качестве. И какая-то часть русского общества действительно этого не хотели. Потому что эти как бы ставленники, будущие кандидаты, они выступали реальными соперниками тех, кто вот не хотел, чтобы были поляки. Это вот первое. А второе, может быть, и это тоже очень важно, эти дни связываются с Казанской иконой Божьей Матери. Вот. Якобы кто-то в какое-то время, значит, ходил с этой иконой, и она принесла победу. Правда, здесь тоже много, как бы сказать, и путаницы, и неясности. Григорианский календарь и юлианский календарь напрашивается, когда была обнаружена и где задействована была эта икона Казанская Божьей Матери, опять не совсем все ясно, но тем не менее, вот эти два этих фактора, стремление выдвинуть кандидатуру не польского ставленника, да, не Владислава, а кого-то из русских, а также как бы помощь и содействие Казанской иконы Божьей Матери, эти два обстоятельства как раз и говорят о том, почему сегодня националисты празднуют этот праздник.
Ну, получилось так, что власть не очень задумалась, собственно, над тем, что она делает, но как-то она пытается все время это исправить, но получается очень казенно. Вот противостоять, например, тому же 7 ноября, когда есть некая конкретная дата, есть идеология, есть партия, которая это поддерживает, довольно сложно, не так ли?
Ну, ведь дело в том, что... За датой 7 ноября тоже стоят определенные силы, и немалые силы. Дело в том, что вот трактовка некоторых лет тому назад, 17-го года, как верхушечного заговора,
Да, военный переворот.
Как военного переворота, она была, так сказать, вот широко распространенной, так скажем, да? И с моей точки зрения, эта трактовка глубоко ошибочна. Дело в том, что 17-й год – это событие, имевшее место массовый характер. И народ на самом деле, ну, может быть, слово «народ» можно было бы поаккуратнее использовать в данном случае и сказать про население России, Российской империи, но население Российской империи действительно принимало участие массовое в этих событиях. То есть, если на 17-й год смотреть вот в таком суженном, сфокусированном виде до ночи на, с 24 на 25 ноября, да, тут, как говорят, все признаки переворота, военного заговора налицо.
Да, очень успешно.
Какая-то группа людей, очень небольшая группа, буквально в считанные часы свершил это. И большевики, между прочим, сами долгое время после 17-го года говорили об Октябрьском перевороте.
Да, это был официальный термин.
Это был официальный термин. Но если на 17-й год посмотреть более широко и более основательно, то есть захватить не только этот 17-й год, а и 18-й, и гражданскую войну, в которой решалась, собственно говоря, судьба 17-го года, даже последующие события, то оказывается, или окажется, что в 17-м году или в революции 17-го года действительно победило большинство русского населения. Победа принадлежит большинству, иначе гражданская война не была бы выиграна.
Юрий Николаевич, я с вами категорически не согласен. Я отстаиваю позицию, что это была победа активного, организованного меньшинства, и, между прочим, данные выборов в учредительное собрание все-таки показывают, что большевики не имели той поддержки, собственно, о которой вы говорите, большинства народа. То есть это активная группа, которая достаточно террористическими методами смогла подчинить себе большинство. Но я думаю, что мы сможем об этом поспорить после выпуска новостей «Радио Свобода», который будет через буквально несколько секунд. И я должен еще напомнить, что у нас в эфире в 22 часа 5 ноября аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, почему США постоянно поднимают вопросы о делах Политковской, Хлебниковой, Стемирова и Магнитского. Гость программы, помощник госсекретаря США Филипп Гордон. Вот такая передача. А сейчас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтхунхва произошел взрыв еще в одной мечети. По данным властей, жертвами нападения на окраине Пешавара стали не менее 3 человек, 14 получили ранения. В районе дагестанского города Избербаш в ходе спецоперации погиб солдат внутренних войск, и еще 3 ранены. Военнослужащие блокировали в лесу около Избербаша группу боевиков, которые оказывают вооруженное сопротивление. В сгоревшем частном доме в кубанской станице Кущевская, где сегодня были найдены 12 тел, выявлены следы поджога. По данным следствия, на трупах обнаружены колото-резанные раны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде дома. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Виктор Черномырдин, который скончался в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Россия намерена защитить своих граждан, задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. По его словам, схвачены люди, которые не имеют никакого отношения к спецслужбам и которые ничего не делают против Грузии. В афганской провинции Фарьяб на западе страны при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 9 мирных жителей, около 30 получили ранения. Еще один пассажирский самолет австралийской авиакомпании «Куанти» совершил аварийную посадку в аэропорту сингапурского аэропорта Чанги из-за проблем с двигателем.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость сегодня – историк, профессор Юрий Афанасьев. Говорим мы об исторических датах ноябрьских. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Телефон вот этот 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Юрий Николаевич, я начну с того, на чем мы остановились до новостей. Все-таки я вот уверен, что активное меньшинство, оно способна решить судьбу страны. Так было и в 17-м году, а потом и далее. Вот когда... Ведь даже есть данные, собственно, ваших коллег-историков, что в гражданской войне участвовало, ну, может быть, максимум 10% населения, остальные были между белыми, красными, зелеными и так далее, просто как обыватели отсиживались. Теперь, если вы возьмете события 91-го или 93-го года, то же самое, активное меньшинство опять решает судьбу страны, а если мы возьмем сегодняшний период, то даже не меньшинство, а маленькая группа людей, управляющих Россией, так называемые элиты, она определяет все, что происходит сегодня с российским населением.
Вот что касается сегодняшнего дня, тут я совершенно согласен, и не только что касается сегодняшнего дня относительно активного меньшинства, тут я во многом с этим согласен, но и дело-то в том, что в гражданской даже войне участвовали не только те, кто сидел, участвовал в конных армиях и в пехоте с винтовками, а по существу вся крестьянская Россия в 17-м году принимала активное участие. И об этом я говорю не только по вот тем, кто принимал участие в каких-то фабрично-заводских комитетах или в комитетах деревенской бедноты или в других каких-то организованных таких формах. Я говорю еще и о настроениях, которые были выражены, между прочим, довольно отчетливо накануне 17-го года. И то, что ведь параллельно с революцией, которая проходила в городах, в России проходила еще по всей России так называемая крестьянская революция или деревенская революция.
Но в результате крестьянство стало жертвой.
Это я все понимаю, да. Не только. Но эта революция-то проходила. То есть это была еще, ее и называют общинная революция. Она была вызвана демографическим общинным кризисом. И крестьяне действительно хотели добиться своей цели, а именно передать землю или получить землю в руки тех, кто ее обрабатывает.
Ну, они же не коммунизм собирались строить, правда?
Это, секунду. Я говорю, чего они хотели. И это их хотение было поначалу выражено в эсеровской программе, в партии эсеров. Потом большевики сделали эту эсеровскую программу на какое-то время своей.
Ну, ненадолго.
Но все-таки. Кроме того, весь народ, это можно тоже сказать, хотел прекращения войны. И вот земля крестьянам, мир народам, это были стремления поистину всенародные. И на этом основании я говорю, что революция это была делом, и не просто делом, а победой большинства. Но эта победа большинства закончилась трагедией. То есть революция – это была трагедия победившего большинства. Вот что произошло. Это гораздо сложнее, но тем не менее это ближе для понимания. Но тем не менее это ближе к исторической реальности. И это дает ключ пониманию того, почему вот эта победа большинства стала трагедией. Собственно говоря, это и есть причина советской власти и всех советских порядков. Эти порядки идут вот оттуда. То есть трагедия победившего большинства. Это повод, с моей точки зрения, не для празднования, а для скорбных раздумий. Ну, вот для меня, по крайней мере. И поэтому я считаю, что и 7 ноября в качестве красной даты календаря не годится. Это, может быть, большевикам тогда хотелось изобразить дело так, что 7 ноября или революция 17 года – это триумф, это победа народа. На самом деле это его поражение от того самого активного меньшинства, которым и были большевики. То есть большевикам вот была мощная океанская волна народного устремления, да? И большевики оказались пеной на гребне этой войны, но такой пеной, которой удалось в конце концов овладеть ситуацией, и эти победители оказались побежденными партией большевиков, которая оказалась потом у власти.
Но тогда, если мы возьмем события, скажем, 90-х годов, можно найти такие же аналогии. Был позыв народа к свободе, к какому-то, скажем так, европейскому образу жизни, а в конце концов к демократии, к народовластию. А сегодня мы имеем достаточно жесткий режим, узкую группу людей, которая владеет всей практически крупной собственностью и с помощью вертикали манипулирует и управляет вот этим народом. Другое дело, что это, конечно, обошлось такое преобразование в меньшими жертвами, скажем так.
Вот совершенно верно. Вот почему я и начал как бы свое выступление с того, что эти красные даты нашего календаря, они, собственно говоря, знаки, они некие символы, такие же, как, допустим, наша государственная символика. И что обычно не видят, такие же, как наш язык, на котором мы изъясняемся. Дело в том, что слова, которые вот в 91-м году особенно, так сказать, мощно пришли на арену там и политической, социальной жизни, это слова демократия, либерализм или свобода. Ну, а с ними потом парламент, разделение властей, суд, справедливый суд и много другого. Но все эти слова, которыми бы пользовались для обозначения происходящего тогда в России, они это происходящее-то не отражали. Вот в чем беда. А слов других, с помощью которых можно было бы выразить историческую реальность, которая имела место в 91-м году, к сожалению, в нашем лексиконе пока еще нет. Это тоже одна из трагедий наших. И поэтому 91-й год назвали революцией. Хотя, с моей точки зрения, никакой революции 91-й год не был. Ельцина с Гайдаром и Чубайсом назвали демократами или либералами, хотя они ни либералами, ни демократами никогда не были. Они были ярчайшими выразителями советской номенклатуры.
Ну и как Черномырдин от нас ушедший.
Да, и как черномырдый. Правда, о нем говорят, что он был человек хороший. Я лично его никак не знаю, поэтому не подтвердить, не опровергнуть это не берусь и не собираюсь. Вот. Но он тоже был и проводил, и делал дела. Он те, которые, так сказать, вот, к которым стремилась эта самая советская номенклатура. В этом же тоже большая трагедия. В том, что они как бы стали олицетворением вот тех слов, которые, так сказать, за ними шествуют. Свобода, либерализм, демократия, справедливость даже, да?
Ну, подождите, за Путиным идет слово «стабильность», оно тоже будет дискредитировано, вот подождите.
А оно, конечно, будет правильно, и оно будет дестабилизировано, это все из той же оперы. Дело в том, что за словами, которыми мы пользуемся, типа либерализм и демократия, они знаки, но означаемого за ними этого нет, поэтому они являются пустыми словами.
Но это как Михалков, который написал манифест о просвещенном консерватизме, или ему написали, вся суть которого в том, что рабы должны знать свое место и смиренно служить господам, которые находятся у кормила государства.
И этот манифест, это из той же оперы, что мы живем вот этими знаками без означаемого, соответствующего, да, мы живем мифами, то есть в качестве понятий, категорий, определений у нас фигурируют мифы, и эти мифы, они борются между собой, мифы монархические, с мифами демократическими или социалистическими, мифы националистические, ровно в такой же мере они являются мифами, с мифами государственными и так далее. И в этой, вот в этом бедламе и в этом состоянии действительно очень трудно жить. Тут можно только существовать, вот, но мы настолько привыкли к этому существованию неестественному, что мы стали называть его жизнью, и мы полагаем это существование за жизнь. Мы считаем, что мы живем.
Давайте мы дадим слово слушателям. Вопрос Федора из Петербурга. Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич Афанасьев.
Да, уважаемый Михаил и уважаемый Юрий Афанасьев. Дело в том, что вы многие вещи абсолютно правильно назвали. Единственное, что я, конечно, бы тоже не хотел возвращаться к 7 ноября, потому что это все-таки знак советской реставрации. У нас уже и сталинские гимны, все это. Тем более, что, в общем-то, коммунисты правильно празднуют 7 ноября. В конце концов, мне-то понятно, что 7 ноября, 93 года назад, они пришли к власти. Вот в 91 году, к сожалению, не произошло такой смены власти. Фактически у власти действительно осталась та же номенклатура. Почему выбран 4 ноября? Да потому что консервативный праздник, очень такой с фундаменталистским душком. Он фактически показывает начало 17 века, вернее, отсылает нас к началу 17 века, когда после жуткой тирании Грозного народ ждал новой династии, новых порядков, и Романовы поначалу обещали новый порядок. Но потом опять стали закабалять народ. Земские соборы не собирались. Вспомните, крепостное право. То есть опять пошел новый виток деспотизма.
В общем, это... Федор, вы намекаете, да, что 4 ноября похоже на 19
вопрос,
августа.
Да, вопрос, позвольте задать вопрос.
Пожалуйста.
Да, похоже. А вопрос такой. Вот мне это кажется, первое вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь, наверное, не кажется ли вам, что ключевая ошибка тех, кто был в начале 91 года, люди, хотя хоть как-то мечтавшие или желавшие каких-то реформ, отказались от значительного, но нового идеологического проекта. Потому что чем мы живем, это либо ошметки советского времени идеологического, либо еще вот это самодержавие, православие, народность.
Понятно.
Почему? Да, это
Федор,
первый вопрос.
Понятно, нет, один вопрос. Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Ну, тут, собственно говоря, не вопрос, а утверждение, вот, с которым я, например, совершенно согласен. Дело в том, что какого-то вот такого на самом деле большого подъема, если говорить о населении России, о нем можно говорить с некоторой необходимой долей условности, потому что действительно в этом подъеме как бы была выраженная массовая готовность многих людей, советских людей, отказаться от коммунистического проекта. То есть многим людям и по разным совершенно причинам не хотелось жить как прежде. Они были устремлены к новому. Но вот эта устремленность, как мне кажется, она ограничивалась эмоциональным состоянием людей того времени. То есть на уровень рациональности эта устремленность и готовность жить по-другому, она в то время, мне кажется, не проникла. А что касается людей, которые назвали себя лидерами вот этого движения, ну, в числе их и меня считают, например, да и я на самом деле активничал в то время довольно заметно, да, то я должен признать, что у нас вот такого рационально обоснованного проекта будущего в то время не было вообще.
Вопрос Николая из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, Николай, ваш вопрос, пожалуйста.
Юрий Николаевич, ну а что там говорить 4 этого числа? Ведь это все пишут и Карамзин, Костомаров, все это бред насчет Гришки Отрепьева. Это никакой не Гришка, это, по-видимому, сам сын Ивана Грозного или кто-то из крупнейших бояр. Его потом голым таскали. В общем, казаки привели в Москву, и казаки же поляка выгнали. Но там уже выгонять некого было. Они уже там человечину ели, сидело несколько там сот человек, когда пришли Минин с Пожарским.
Так, Николай, вопрос.
И про 17-й год это тоже так это...
Нет, непонятно. Николай, давайте тогда ясно. Вы про мифы. Нет, это все понятно, что тут мифы, там мифы, и не разобраться. А то мы слишком много времени потеряли.
Один вопрос.
Ну, коротко.
Коротко такой вопрос. Юрий Николаевич, ну вы были народным трибуном в 91-м году. Все на вас уповали. Вам же говорили, что получится так, как вот получилось сейчас. Почему же вы так это самое, зная, будучи таким историком, философом, не предвидели этих событий?
Как вот?
Ну, понимаете как, вот не предвидел, признаюсь я, что не мог я предвидеть в то время, что так все это дело обернется. И вообще я сомневаюсь, что кто-то, вот вы, например, предвидели, что все это так и будет, так это и произойдет. Я в этом очень даже сомневаюсь. А надежда, и я жил тогда надеждой, и мне хотелось верить, что все изменится, что все будет иначе, все будет по-другому. Ну что ж, вот это такое... Ну, неумение, может быть, думать глубоко, и тем более неумение заглядывать в будущее, оно, к сожалению, и мне было присуще.
Вот Екатерина из Вятки спрашивает, может ли Россия не быть империей в том или ином виде, или это ее историческая судьба? Может быть, не вертикаль власти, а просто власть пространства? И если Россию разрезать на части, то будет в какой-то части демократия.
Видите, империя, русская империя или российская империя была необыкновенной империи. Она была идеократической империей, то есть она держалась на идее, сначала на идее Москва, Третий Рим, потом идея эта несколько усложнилась в триаду Уваровскую, потом при большевиках эта же идея осталась как победа мировой революции и победа коммунизма во всем мире. И вот эта идеократическая республика, она заканчивается в 70-х годах. прошлого века. То есть, когда перестали, когда людям всем стало ясно, что никакого коммунизма не произойдет в этой стране, а это произошло после 20-го съезда, ну, после 60-х, окончательно в 70-х годов, то эта идея, идиократическая империя, она выступала как своего рода вот обруч, как своего рода стержень, который держал все скрепы, которыми удерживалась страна и в пространственно-географическом плане, и в плане содержательном, то есть как возможность победы коммунизма. Но с тех пор империя окончательно не умерла. Мне кажется, Россия и до сих пор живет вот этой болезнью, которая называется имперский синдром.
Андрей из Бельгии. Уважаемый Игорь Николаевич, вообще способны ли мы как нация признать ошибки, преступления прошлого, а то получается расщепленное сознание целого народа, почитать святыми и Сталина и Николая, хоронить Деникина под советский гимн и так далее?
Я думаю, в этом и беда, и трагедия, что не способна Россия признать свои ошибки. И вообще Россия, вот как вся совокупность населения, с моей точки зрения, не способна к самокритике. То есть Россия представляет собой такой социум, или другими словами, вот такой организм, такое сообщество людей, которое не способно не только к саморазвитию, но оно не способно и к самокритике. И в этом самая большая беда. Когда мы говорим о том, что мы до сих пор не обрели идентичность свою, то есть мы до сих пор с определенностью не можем сказать, кто же мы такие, это и есть проявление этой самой патологической неспособности к самокритике. Я еще раз повторю, люди, которые привыкли жить в рабстве, вообразить себе какой-то иной способ жизни не способны. Вот отсюда идет эта самая ксенофобия, которая сегодня развивается. Кажется людям, что ничего другого, кроме того, что есть и было у нас, быть в принципе не может. И в этом смысле как бы это не болезнь, это просто состояние психики и ума.
Владимир из Петербурга, тут большой вопрос, я сокращу. На 5-м канале Петербургского телевидения каждый день идет пересмотр всех болезненных моментов нашей истории, оболванивание телезрителей, подтасовка фактов и процентов поддержки сталинистской точки зрения, подготовка зрителей к восприятию одной сталинистской версии нашей страны, как в учебнике «Новой истории МГУ», видимо, Вдовина-Барсенкова. И вот об этой передаче Сванидзе говорится, что это человек говорит, Владимир, это процесс над историей, аналог процесса над Ходорковским, те же приемы судопроизводства, та же организованная поддержка населения. Что вы скажете об этом?
Я согласен с этой оценкой и с этим мнением. Мне кажется, что вот этот вот эта передача или серия передач под названием «Время истории» – это грандиозный проект манипуляции вот тем самым мифологическим сознанием, о котором я говорил. Другого в массовом порядке у нас не существует. Оно действительно мифологическое. Мифологическое сознание и главная его особенность – это восприимчивость к манипуляции. Вот именно то, что происходит на этом самом 5-м канале в этой программе, потому что там спор идет, вы обратите внимание, спорят в основном цитатами, высказываниями каких-то великих, выдающихся и, как правило, авторитетных людей, и такими броскими громкими фразами участников в этой самой передаче. Но ведь это не интеллектуальная беседа получается. Это получается действительно ток-шоу, успех в котором всегда за теми, кто артистичнее, афористичнее, удачнее и с точки зрения манипуляторской, да, угоднически лучше выступит в том или ином эпизоде. И что и происходит. Всегда там, обратили внимание, голосование 90-10. 90-10, и другого ничего нет.
Юрий Николаевич, вот, кстати, о манипуляторах. Один из таковых, недавний сотрудник администрации президента Олег Матвеевичев, ныне вице-губернатор Вологодской области, в своем блоге написал, о чем он мечтает. Чтобы в один прекрасный день собрались на Большом Майдане все горлопаны-хрипуны, борцы с коррупцией, выступающие за власть народа, извиняюсь дальше, завистливые козлы, считающие деньги в чужом кармане. Чтобы вышли, вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту нации намотала бы на гусь. Выжгла бы каленым железом, и вот тогда, как в Китае, у нас был бы 20-30 лет подряд экономический рост по 10%. Вот о чем мечтают эти люди.
Да, это мечта, но ведь эти же люди, вы понимаете, они всеми действиями, вот начиная с начала 90-х годов, Ельцина, Гайдара, Чубайса и других.
А как насчет Путина с Медведевым?
Ну, Путин — это уже финал, это завершение, это уже триумф этих людей. Вот кто.
Ну, советская... вот это и пишет их сотрудник.
Да, это триумф этой самой советской номенклатуры. Вот что такое Путин. Да? Так эти люди говорят о единстве, говорят о стабильности, говорят о порядке, а сделали они то, чему ничего подобного и не снилось. Они сделали, добились раскола общества, который был всегда, до невиданных совершенно масштабов. То есть произошла поляризация. И действительно, как всегда были, так и сегодня в одной России существует две России, две культуры с двумя противоположными намерениями и интересами.
Ну, то есть, вот этот вот господин Матвеевичев, тем не менее, жалеет, что нельзя еще и кровушку пролить, понимаете?
Да. Ну что, есть и такие.
Так нет, но значит, они чего-то боятся, получается, если их не устраивают методы простой манипуляции.
Это правильно. Они, надо сказать, преуспели вот в способах манипуляции, и современные вот эти вот пиар-технологии и вообще политтехнологии, они обеспечили, казалось бы, то, что обеспечить невозможно. Они устранили людей России, населения России из экономической жизни и из политической жизни. Вот что им удалось достигнуть. И кроме того, они обеспечили вот эту чудовищную поляризацию, о которой я говорил.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был историк профессор Юрий Афанасьев, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Арслан Саидов. Спасибо. We'll be right back.